Welcome to the Voice of America in Russian.
Вы слушаете программу «Голос Америки» на волнах мирового радио в Москве в диапазоне 810 кГц.
Здравствуйте! Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. У микрофона Михаил Зильбер. Сегодня в программе «НАТО и кризис в Украине». Украина объявила об аресте 70 сепаратистов в Харькове. НАТО предостерегло Россию о серьезнейших последствиях вторжения в Украину. 119-й выпуск «Поделись». Вы слушаете программу «Голоса Америки». «НАТО и кризис в Украине». Редакционный комментарий, отражающий позицию правительства Соединенных Штатов.
Предлагаем вашему вниманию редакционный комментарий, отражающий позицию правительства Соединенных Штатов. Государственный секретарь США Джон Керри недавно отметил, что 65-летие НАТО пришлось на период, когда базовые принципы, лежащие в основе международного порядка, оказались нарушенными. Тем не менее, заверил он, НАТО остается единым и сильным альянсом. На недавней встрече по случаю 65-й годовщины НАТО госсекретарь Джон Керри заверил, что члены альянса придерживаются единого мнения, что Украина имеет право самостоятельно определять свое будущее. Цитата. «Все мы категорически отвергаем любую попытку признать легитимность действий России, направленных на аннексию Крыма. И все мы выступаем против тактики запугивания, выражающейся, в частности, беспрецедентной концентрации войск вдоль границ Украины». Конец цитаты. Альянс поддерживает политический диалог с Россией, но приостановил все сотрудничество по линии НАТО-Россия. Альянс заверил все входящие в него государства, что статья 5 «Положение о взаимной обороне», которая лежит в основе НАТО, является незыблемой. За последние недели США усилили миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии 6 дополнительными истребителями F-15, а также разместили в Польше 12 истребителей F-16. Корабль ВМС США «Тракстон» провел учения в Черном море. Еще один американский корабль направляется в регион. Союзники по НАТО обещали оказать экономическую поддержку Украине. Кроме того, США работают вместе с Международным валютным фондом над реализацией пакета помощи в обмен на политические и экономические реформы. Соединенные Штаты и их союзники работают над предоставлением Украине срочной помощи в области энергетики и доступа к поставкам газа в ответ на недавнее повышение цены на природный газ, поставляемый Украине российским «Газпромом». Государственный секретарь Керри осудил повышение цены на газ, заявив, что ни одна страна не должна использовать энергию в качестве политического оружия или инструмента агрессии. Цитата. «Мы, как свободное государство, будем и дальше занимать единую позицию и защищать международное право, нашу взаимную безопасность и право людей во всем мире свободно решать свою судьбу». Конец цитаты. Прослушанный редакционный комментарий отражал позицию правительства Соединенных Штатов.
«Голос Америки всегда с вами». Вы можете получить доступ к материалам и программам «Голос Америки» с помощью надежного, быстрого и бесплатного приложения. Будьте в курсе последних новостей и станьте частью «Голоса Америки», предоставляя журналистам ваши фотографии, видео и аудиозаписи. Приложение доступно для мобильных телефонов и планшетов Apple и Android. Слушайте, смотрите и читайте «Голос Америки».
Вы слушаете программу «Голоса Америки». Украина объявила об аресте 70 сепаратистов в Харькове. Россия обратила внимание на присутствие в регионе около 150 американских специалистов из частной организации «Грейстоун», переодетых в форму бойцов подразделения «Сокол». Украинские правоохранительные органы сообщили, что задержали 70 человек, захвативших здание областной администрации в Харькове. В то же время промосковские демонстранты в двух других городах на востоке Украины продолжают противостояние с властями. Киев охарактеризовал их действия как реализацию российского плана по расчленению страны. Киев утверждает, что захват административных зданий в преимущественно русскоязычном индустриальном регионе в воскресенье вечером является повторением событий в Крыму, который был аннексирован Москвой в марте. Украинские власти не сообщают подробности антитеррористической операции по зачистке здания в Харькове, отметив только, что двое сотрудников внутренних дел получили ранения от брошенной гранаты. Россия отрицает обвинения Украины в своей причастности к действиям активистов. Вместе с тем, Москва предостерегла Киев от использования силы против русскоязычного населения. Утром во вторник украинские спецназовцы в боевой экипировке, в шлемах и балаклавах были вооружены автоматами Калашникова и пулеметами. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил во вторник, что в Харькове задержано около 70 сепаратистов. Однако российский МИД призвал Украину прекратить стягивать в регион военные подразделения, перед которыми, по мнению Москвы, поставлена задача силового подавления протестов жителей юго-востока страны против политики нынешних киевских властей. При этом МИД заявил, что, по его данным, к операции подключены около 150 американских специалистов из частной военной организации «Грейстон», переодетых в форму бойцов подразделения «Сокол». По словам Москвы, это обстоятельство вызывает особую тревогу. «Призываем немедленно прекратить любые военные приготовления, чреватые развязыванием гражданской войны», говорится в заявлении МИД России. В статье, опубликованной в понедельник в британской газете «Гардиан», министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг обвинение в том, что Россия дестабилизирует обстановку в Украине, и в свою очередь обвинил Запад в необоснованном нагнетании напряженности. По мнению российского министра, стабилизация обстановки в Украине возможна через конституционную реформу, учитывающую интересы регионов страны, гарантии внеблокового статуса Украины, а также прекращение деятельности незаконных вооруженных формирований правого сектора и других ультранационалистических группировок. Кроме того, он предостерег власти в Киеве от использования силы против пророссийских демонстрантов. Вы слушаете программу «Голоса Америки». НАТО предостерегло Россию о серьезнейших последствиях вторжения в Украину. Генеральный секретарь НАТО сказал, что подобное развитие событий будет исторической ошибкой, и добавил, что Альянс пересматривает договоренности с Москвой.
Генеральный секретарь НАТО во вторник предупредил России, что если она посягнет на восточные районы Украины, это приведет к серьезнейшим последствиям для ее отношений с Альянсом. Цитата. «Если Россия планирует новое вторжение в Украину, это будет исторической ошибкой. Это будет иметь серьезнейшие последствия для наших отношений с Россией и приведет к дальнейшей международной изоляции России», сказал Андерс Фог Расмуссен на пресс-конференции в Париже. По словам Расмуссена, пока рано говорить о возможном военном ответе на случай, если Россия решит войти в Восточную Украину. Но в то же время он призвал Москву отвести десятки тысяч военнослужащих, сконцентрированных у границ с Украиной. «У нас разработаны планы по обеспечению эффективной обороны и защиты наших союзников», – сказал Расмуссен. «Очевидно, что в связи с развитием ситуации в Украине и вдоль ее границ необходимо пересмотреть наши планы обороны и изучить возможности укрепления нашей коллективной обороны». Конец цитаты. Расмуссен сообщил, что НАТО пересматривает соглашение о сотрудничестве с Россией от 1997 года и Римскую декларацию от 2002 года, в соответствии с которыми Альянс согласился воздерживаться от создания своих баз в Восточной и Центральной Европе. По словам Расмуссена, судьбу этих договоренностей решат в июне министры иностранных дел стран НАТО.
Вы слушаете программу «Голоса Америки». Американские школы пересматривают дисциплинарную политику. Все больше школ отказываются от практики отстранения от занятий за плохое поведение.
У школьников в этом бедном латиноамериканском квартале, где орудует множество уличных банд, жизнь весьма нелегкая. Особенно трудно пришлось ученику средней школы имени Гарфилда Марко Антонио Агиляру.
Первый год учебы в старших классах был просто кошмарным. Я ненавидел школу.
Агиляр связался с дурной компанией, часто прогуливал уроки и ввязывался в драки. Мальчика отстранили от занятий и собирались перевести в школу для трудных подростков. Но разговор с матерью заставил его образумиться.
Еще на меня сильно повлияло то, что учителя меня поддерживали. Я чувствовал, что им не все равно. Школа мне очень помогла. Не обязательно отстранять детей от занятий, этим ничего не добьешься. На самом деле все очень просто. Нужно лишь найти контакт с учениками. Это даже не требует особых затрат.
По словам директора школы Хосе Уэрты, 4 года назад, когда он занял эту должность, число учащихся, бросавших школу, составляло 50%, а отстранение от занятий применялось до 700 раз в год. В большинстве случаев это служило наказанием за то, что школьная администрация называет демонстративным неповиновением.
Это
может проявляться как угодно, от жевания жвачки в классе до приклеивания ее к парте.
Уэрта изменил дисциплинарную политику школы. Теперь за плохое поведение учеников не отстраняют от занятий, а обязуют поговорить сначала с учителем, потом с кем-то из родителей, а потом, при необходимости, записаться в специальную группу поддержки. Теперь 85% учеников школы успешно получают аттестаты, да и жизнь школы в целом заметно изменилась.
Мы наладили контакт со своими учениками, и теперь у нас больше нет вандализма и других подобных вещей. Они глубоко уважают нас, а мы их. Я всегда говорю им, что люблю их. На каждом собрании я напоминаю им: ребята, не забывайте, мы вас любим. В ответ они аплодируют, потому что им не часто приходится такое слышать.
Раньше наказание за плохое поведение каждая школа определяла для себя сама. Но в прошлом году Объединенный школьный округ Лос-Анджелеса запретил отстранение от занятий в принципе, говорит инспектор округа Джон Дейси.
Отстранения от занятий применялись слишком часто, особенно для небелой молодежи. Отстранение от занятий и исключение из школы за проступки, не связанные с насилием, дорого обходится и самим школьникам, и обществу.
Недавно Министерство образования и Министерство юстиции США призвали школы найти альтернативу отстранению от занятий за проступки, не связанные с насилием. По словам Дэна Лазена из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, отстранение от занятий практически не используется в 60% школ в США. Однако в бедных, черных и латиноамериканских кварталах высокие показатели встречаются часто.
В школах, где детей часто отстраняют от занятий, показатели не лучше, а процент выпускников не выше.
Президент Ассоциации учителей Лос-Анджелеса Уоррен Флетчер считает, что нельзя в первую очередь прибегать к отстранению от занятий, хотя полный отказ от этого вида наказаний тоже не выход.
Если вообще лишить школьное руководство этого права, то в нынешней ситуации, когда классы становятся все больше, а расходы на психологическую помощь школьникам все меньше, в школах будет нагнетаться стрессовая атмосфера, а это никому не пойдет на пользу.
Хотя отстранение от занятий применяется все реже, многие педагоги считают, что для долгосрочного решения проблемы необходимо в дополнение к изменениям дисциплинарной политики увеличить финансирование психологической помощи детям, чтобы они сумели встать на правильный путь. Как наш герой Антонио Агиляр, который в этом году заканчивает школу и собирается поступать в колледж.
Вы слушаете программу «Голоса Америки». Шоколад. За и против. Ученые подготовили масштабное исследование пользы флавоноидов какао-бобов.
Какао-бобы содержат флавоноиды – вещества, которые могут снизить риск инсультов и инфарктов путем понижения кровяного давления и уровня плохого холестерина, тем самым улучшая регуляцию инсулина в организме. По словам вашингтонского кондитера Стива Куманеллиса, именно поэтому горький шоколад становится все более популярным среди его клиентов.
Все больше людей выбирают горький шоколад просто потому, что они решили, что им нравится его вкус, и прочитали о его полезных свойствах для организма.
Однако эти положительные качества не были подтверждены исследованиями больших групп людей. Также известно, что при приготовлении шоколада многие флавоноиды подвергаются разрушению, а с целью усиления аромата в смесь добавляются сахар и насыщенные жиры. Сегодня ученые решают вопрос о благоприятных свойствах флавоноидов в их чистейшей форме. Планируется провести годичное исследование 18 тысяч взрослых, которые будут ежедневно принимать капсулы с чистым флавонолом. Это один из самых масштабных тестов подобного рода. Доктор Джоан Мэнсон из бостонской больницы Brigham and Women возглавляет эти исследования.
Это капсула с флавонолами какао. В ней нет ни калорий, ни сахара, ни насыщенных жиров, как в шоколаде.
И она совершенно не имеет вкуса. Две группы участников исследования будут принимать по две капсулы в день. Первая группа будет принимать капсулы с флавонолами, а вторая – плацебо.
Содержание флавонолов в этой капсуле в 10 раз превышает содержание этого вещества в количестве шоколада, который обычно съедают за раз.
Стив Каманеллис, тем не менее, совершенно не обеспокоен возможными выводами исследования.
Люди любят откусывать первый кусочек от плитки, и неважно, какой шоколад они предпочитают.
Тестирование полезных свойств флавонола все еще находится на раннем этапе, поэтому ученые не знают, когда именно появятся шоколадные капсулы. А пока что сами эскулапы получают свои флавонолы старым добрым методом – лаками с шоколадом.
«Голос Америки» всегда с вами. Вы можете получить доступ к материалам и программам «Голос Америки» с помощью надежного, быстрого и бесплатного приложения. Будьте в курсе последних новостей и станьте частью «Голоса Америки», предоставляя журналистам ваши фотографии, видео и аудиозаписи. Приложение доступно для мобильных телефонов и планшетов Apple и Android. Слушайте, смотрите и читайте «Голос Америки».
Вы слушаете программу «Голоса Америки». Поделись. Выпуск 119. Россия и Украина. Что думают об этом наши эксперты? Что будет делать Украина? И чего добивается Россия? Ответы будем искать вместе с ведущим Алексеем Березиным. Ждем ваших твитов по адресу «Собачка, поделись».
Мы обеспокоены событиями, которые за выходные обострили ситуацию в Украине. На наш взгляд, это стало результатом усиления давления России на Украину. Мы видели, как группы пророссийских демонстрантов захватывали правительственные здания в Харькове, Донецке и Луганске. Есть веские доказательства того, что некоторые из демонстрантов были проплачены и не являлись местными жителями.
Здравствуйте! В прямом эфире интерактивная программа русской службы «Голоса Америки». Поделись. Сегодня вторник. И с вами в студии на Индепенденс-авеню в Вашингтоне Алексей Березин. Мы обсуждаем одну из самых горячих тем – ситуацию в Украине. Пишите нам в Твиттер «Собачка, поделись». Итак, последние события в Украине. Митинги пророссийских демонстрантов в Харькове, Луганске и Донецке переросли в беспорядки. Митингующие захватывают правительственные здания и вывешивают российские флаги. Между тем, Украинская Рада увеличила наказание за сепаратизм до 15 лет лишения свободы. О том, что происходит сейчас в Украине, особенно на востоке страны, мы поговорим с нашим корреспондентом, с корреспондентом русской службы «Голоса Америки» в Киеве Тарасом Бурносом. С нами на прямой связи наш корреспондент. Здравствуй, Тарас.
Добрый день, Алексей.
Скажи, пожалуйста, что сейчас происходит на востоке страны? Какие последние новости?
Новости на данный момент такие, что можно сказать, что в Харькове, в Луганске и в Донецке ситуация стабилизировалась. По крайней мере, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков и глава администрации президента Сергей Пашинский. Сегодня они собрали днем журналистов и заявили о том, что в Харькове у нас были беспорядки, инспирированные и проплаченные группой Путина Януковича. Это цитата. На данный момент правительственные здания и в том числе здания Службы безопасности Украины в Донецке освобождены. Как говорят украинские официальные лица, не пролилось ни капли крови. Все это удалось сделать при помощи бойцов спецназа. Каким образом они это сделали и как они смогли освободить сегодня ночью, все операции происходили, пока никто ничего не говорит, но в то же время в интернете сейчас активно обсуждают тему, кто был этими людьми, этими сепаратистами, которые захватили областные администрации в Харькове, в Донецке, в Луганской области, здание службы безопасности.
Ну, вот, Тарас, в Донецке. В начале нашего эфира у нас был видеофрагмент Джея Карни, представителя Белого дома, который сказал, что существуют веские, скажем так, ну, если не доказательства, то причины верить в то, что те, кто принимал участие в беспорядках, кто принимал участие в демонстрациях, если не все, то хотя бы частично это люди были проплачены, и они не являлись местными жителями, то есть совершенно понятно, что, скажем так, их откуда-то привезли. Вот можно ли немного поподробнее, кто именно эти люди были?
Да, действительно, есть такая информация, но я думаю, что она в данный момент расследуется. То есть сейчас точно и обстоятельно нельзя ничего сказать конкретно по этому поводу, но, по крайней мере, один из народных, бывших народных депутатов партии регионов заявил о том, что якобы за штурм правительственных зданий, в частности в Донецке, платили по $500. И некоторые СМИ также пишут, что там есть некоторые фрагменты о том, как люди, непонятные люди, делят какие-то деньги после, то ли после штурма, то ли перед штурмом этих государственных зданий. В то же время, действительно, как и мне эксперты говорили, можно говорить о том, что простые горожане, украинцы, даже как бы обремененные проблемами сепаратизма или, может быть, интересом движения в сторону России, не смогли бы организовать все так качественно, оперативно и по-боевому, как это делают те, кто захватили правительственные здания. И потому есть такие предположения, есть основания говорить о том, что это были либо бывшие военные, либо бойцы спецназа, либо какие-то представители каких-то силовых ведомств, и, по-видимому, эти представители этих силовых ведомств каким-то образом проникли на территорию Украины, со стороны нашего украинского северного соседа, то есть со стороны России. О том, что это так, говорят и некоторые очевидцы. Они говорят, что люди, которые, например, появлялись в городе Донецк, не ориентировались совершенно на местности, но искали здание службы безопасности Украины. То есть им этот город был совершенно непонятен. Ну и также они говорили на несколько другом русском языке. Немножко не так, как говорят жители восточных регионов Украины, немножко как бы видоизменяя некоторые буквы. Алексей?
Хорошо, спасибо большое, Тарас. С нами на прямой связи был Тарас Бурнос, наш корреспондент в Киеве, с последними новостями о том, что случилось за ночь на востоке страны, где накануне, на минувшие выходные, проходили беспорядки, были захвачены правительственные здания. Но теперь Тарас нам сообщает, что ситуация более или менее нормализовалась. Ну что же, эксперты полагают, что вероятность развития крымского сценария на востоке Украины становится все более вероятной, даже несмотря на то, что уже ситуацию, скажем так, удалось взять под контроль. Как подтверждение этих слов, Георгий Мирский в блоге на Эхе Москвы напоминает пресс-конференцию Владимира Путина от 18 марта. Тогда президент России сказал, что если в восточных регионах Украины люди попросят Россию о помощи, то Россия сможет использовать все имеющиеся средства для защиты этих граждан. Мирский пишет, что именно поэтому киевская власть опасается первой пролить кровь и, может быть, в глубине души предпочитает потерять несколько беспокойных и враждебных восточных областей, зато сохранить твердый контроль над мини-Украиной, включая Киев, Львов и другие города. Тогда на Востоке может получиться крымский сценарий с той только разницей, что на референдуме за воссоединение с Россией проголосуют не 97%, а, скажем, 60%. Федор Крашенинников в Фейсбуке пишет, кстати, о массовой поддержке. Население Донецка чуть меньше миллиона. В Донецкой области живет больше 4 миллионов человек. Внимание, вопрос. Если хотя бы треть населения этой области, как пишут, поддерживает сепаратистов, то почему мы не наблюдаем этих сотен тысяч граждан, жаждущих триколора и Путина? Еще одна короткая запись в Твиттере Илья Яшина. Смешно. Люди, вчера осуждавшие Евромайдан за захват госучреждений в Киеве, сегодня приветствуют штурмы администрации на востоке Украины. Сейчас с нами на прямой связи наш эксперт, политолог, с которым мы поговорим о том, какие цели преследует президент России Владимир Путин в Украине. Игорь Данченко, слово. Здравствуй, Игорь, добрый день. Наверное, главный вопрос. Чего добивается Путин в Украине?
В общем, если сказать вкратце, то основной целью российского президента и вообще российской внешней политики было изначально, была изначально нейтральность Украины. То есть как только начались беспорядки, волнения, начались поездки различных представителей западных стран на Евромайдан, стало понятно, что Украина очень быстро дрейфует на Запад. Соответственно, необходимо было максимально нейтрализовать эту угрозу. И единственный способ, который, как мне кажется, был выбран Кремлем, это федерализация Украины. Федерализация, как мы видим, не совсем удалась, потому что Крым в результате был присоединен к Российской Федерации, сложная ситуация в восточных областях, но тем не менее Россия на этом, видимо, настаивала за закрытыми дверями, и вот буквально только вот на прошлой неделе Лавров открыто заявил Джону Керри, что Россия желала бы скорейшей федерализации Украины, возможно, вот даже вот до президентских выборов, назначенных на конец мая.
Спасибо. Спасибо, Игорь. И интересно, что в РБК Дейли опубликована статья Юлии Тимошенко, которая также говорит о федерализации. Она отмечает, что федерализм вроде бы вещь хорошая. Делегирование политической власти на тот уровень, который ближе к людям и их нуждам, в принципе, очень привлекательная идея, зачастую эффективная. Но процветание Украины – это не то, о чем заботится Путин, отмечает Тимошенко. Она также беспокоится о том, что такой политический ход – это лишь способ впоследствии присоединить к Российской Федерации восточные и южные регионы Украины. Игорь, буквально на 10 секунд. Что Запад может противопоставить агрессии России?
В настоящий момент абсолютно ничего. Санкции, которые были, которые введены, как мы видим, никакого эффекта не возымели. И в настоящее время мы практически ничего. Единственное, что может сделать Запад, это поддержать российскую инициативу по федерализации и начать работать совместно в этом ключе, желательно с подключением действующей власти в Киеве. Потому что
спасибо.
Без...
Спасибо, Игорь. На этом наша программа подошла к концу. Следите за развитием событий на сайте «Голос Америки». Пишите нам в Твиттер и Фейсбук. С вами был Алексей Березин.
Вы слушаете программу «Голоса Америки». И, наконец, музыкальная страница от Евы Болдиной. Well, you're not supposed to say the word cancer in a song. And telling folks that Jesus is the answer can rub them wrong.
Всем привет! У микрофона с вами Ева Болдина. Сегодня в нашем еженедельном подкасте «Голоса Америки» мы будем слушать новый альбом некоронованного короля кантри Брэда Пейсли. Диск называется «This is Country Music» или «Это и есть кантри». Альбом в первый же день после своего релиза в США 23 мая попал в первые строчки хит-парадов, заслужив самые лестные отзывы критики. Приведем один из них. В журнале Entertainment Weekly авторитетно заявляют, альбом «Это и есть кантри» лучшее не только Брэда Пейсли, но и в истории жанра. But you don't know how. And do you wish somebody had the nerve to tell that stupid boss of yours to shove it next time he yells at you? Well, this is country music, and we do. Надо отметить, что для Брэда Пейсли, начавшего профессиональную карьеру музыканта в 13 лет, в восторге фанатов и критиков, дело скорее уже ожидаемое, чем приятный сюрприз. К своим 38 годам Пейсли получил 14 наград Академии Кантри, 3 премии Грэмми, и его 9 альбомов разошлись 12 миллионов тиражом. Тем не менее, в своем последнем альбоме музыкант посчитал необходимым защитить стиль кантри от тех, кто считает песни о тракторах, дорожной пыли и романтике на сеновале менее важными, чем, скажем, мистическая опера Моцарта «Волшебная флейта». На обложке своего диска «Это и есть кантри» Пейсли написал: «Я горжусь тем, что играю кантри. Даже несмотря на то, что в некоторых кругах кантри не относится с должным уважением как к форме искусства, я постоянно помню его силы. Кантри не боится говорить о таких вещах, как болезни, смерть, религия, алкоголизм, семья и обо всем остальном, что зовется жизнью. Исполнители каждого стиля музыки считают, что у них самые лучшие поклонники. Но я играю кантри, поэтому лучшие у меня». Are you haunted by the echo of your mother on the phone? Crying as she tells you that your brother is not coming home. Творчество Брэда Пейсли известно своим музыкальным разнообразием, раскрывающим многие стороны его характера. Его хиты — это и баллады, и быстрые песни, и юмористические музыкальные зарисовки обо всем на свете, включая такие темы, как две зубные щетки в роли символа счастья в личной жизни. Мне круто повезло, что радио позволило мне быть самим собой. Немногие могут себе это позволить. Мне удалось оседлать этот забор и ехать по нему на протяжении всей моей карьеры, говорит музыкант. Для записи своего последнего альбома «This is Country Music» Брэд Пейсли пригласил друга, актера Клинта Иствуда, а также Шерил Кроу, Кэрри Андервуд и других известных музыкантов. Летом этого года он даст серию концертов в Европе и США, а к концу года планирует опубликовать свою первую книгу «Дневник игрока», в которой расскажет о своем пути к славе и тех музыкантах кантри и рок-н-ролла, которые вдохновляют его и сегодня. С вами был Ева Болдина, и до новых встреч!
На этом с вами прощается ведущий и продюсер программы «Голоса Америки» Михаил Зильбер. Всего вам самого доброго. До свидания.